Доброго начала дня, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и вновь мы говорим на одну из самых вечно волнующих и живо интересующих тем об искусстве семейных отношений. И сегодня с нами на связи человек с удивительной биографией, который на практике в своей жизни реализовал то, о чем мы сегодня будем говорить. Итак, в прямом эфире Веда Радио Володар Иванов, семьянин с 30-летним стажем, отец 7 детей, создатель онлайн-школы «Семья», автор популярнейших статей на тему семейных отношений, а также книг «30 лет в браке» и «Магия гармоничных отношений». Доброе утро, Володар.
Доброе утро.
Спасибо большое, что вы с нами. Сегодня очень рада знакомству с вами в прямом эфире Веда Радио. Вы для нас новый лектор, и очень интересно будет с вами пообщаться. Тем более, как я уже сказала, вы на практике реализовали 30 лет брака — это большой срок, и не просто брака, а успешного брака, верности одной женщине, воспитания 7 детей. Это очень ценно, что у нас сегодня есть возможность с вами пообщаться.
С удовольствием пообщаемся.
Спасибо большое. И первый вопрос, который я хотела задать, это, в принципе, о понимании семьи, что такое семья, потому что в разных культурах, в разных традициях, в принципе, для разных людей семья понимается по-разному. Кто-то считает, что семья — это отношение мужчины и женщины ради детей, кто-то говорит, что это вот когда мужчина и женщина встречаются, живут вместе, радуются жизни, как-то наслаждаются, весело проводят время, или, например, в восточной культуре вообще понимание семьи, оно расширяется не мужчиной, женщиной и их дети. Например, это целый род, то есть бабушки, дедушки, родители. И я хотела узнать у вас, как вы понимаете семью, что это вообще такое и для чего она создается?
Если коротко, то семья — это трамплин к небу. Если коротко, семья — это тренажер получения всех благородных качеств характера. То есть семья — это совсем не то, что сейчас у нас принято в обществе. А в обществе подспудно сидит мысль, что семья, особенно для мужчин, сейчас я говорю с точки зрения мужчин, это такой источник получения удовольствия. Вот красивая женщина, я ей наслаждаюсь, я любуюсь ей. И женщина, как удивительное существо, она удовлетворяет все 5 органов чувств. И поэтому, конечно, мужчина, который не следует дорогой к небу, он, конечно, на этом очень сильно зависает. И в итоге семья является не трамплином к небу, да, не освобождением, а семья является, наоборот, болотом, который засасывает еще больше его материализм. Поэтому и говорится, что 3 вещей надо немножко опасаться, то есть быть к ним не так далеко, не так близко. Это царь, это огонь и это женщина. Если к ним приблизиться слишком близко, то они тебя опалят, сожгут. А если от них слишком далеко отдалиться, то ты замерзнешь.
Очень интересная позиция, очень ценные знания. Я вот такого не слышала, и для меня это такое открытие. На самом деле хочется пройти с вами такой некий путь от начала создания вашей семьи, потому что это важно. На практичном примере увидеть, как создается успешная семья, и интересно узнать вообще, где искать спутника жизни, потому что часто это самый насущный вопрос, и сейчас уже даже какие-то специальные онлайн-приложения создаются для того, чтобы люди знакомились, различные интернет-службы, потому что все не знают, где вообще искать себе партнера, супругу или мужа. И вот как у вас это произошло? Как вы как-то размышляли над тем, куда пойти, чтобы встретить свою спутницу жизни?
У меня тоже 3 дочки сейчас на выдане. У меня старшей дочке 20 лет, а второй 18, а третий 15. Ну, скоро будет 16. Поэтому, сами понимаете, все эти вещи, женихи и прочие страдания девичьи, я хорошо как бы очень понимаю. Более того, я еще рассматриваю гороскопы постоянно этих всех кандидатов. Пап, посмотри вот этого, посмотри вот этого, подходят они или не подходят. Вот, поэтому я понимаю ваш как бы вот вопрос, да, где найти, я это слышу постоянно в семье сейчас, где все мальчики очень странные, им нужно только одно. Вот, даже как-то немножко как-то вот утомляет это моих дочек. Если говорить обо мне лично, то у меня был опыт, скажем так, несчастный, прямо как по книжке любви в 16 лет. Вот, я встретил свою любовь в 16 лет и считал искренне, что это будет уже моей женой. И, в принципе, так для себя это решил. И любовь была на самом деле очень такая, я бы сказал, ну, прямо как вот в кино, вот как она, видимо, бывает в 16 лет. То есть я прикасался к ней, меня прямо башню рвало. Я смотрел на нее, у меня там бабочки по спине бегали. Я не знаю, улыбался, как дурак постоянно. То есть она для меня была ангелом. То есть это что-то было невероятное. И вот этот ангел, которого я уже назвал своей женой, вдруг взял и так цинично, методично просто меня вот слил и сказал, что все, до свидания, добрый друг, ты теперь мне не интересен и не нужен. У меня была просто катастрофичная травма. Вот, катастрофичная травма. И я, наверное, ну... Года два вообще просто вот всех женщин поставил в черный список и обходил их стороной, считал их просто такими коварными адскими существами. Но потом меня спасла армия, я пошел в армию. 2 года разговоров в казарме о том, какие женщины и как мы придем на гражданку и как мы всех там расцелуем и пообнимаем, они меня вылечили. Вот. И через 4 года, когда я вернулся с армии, 20 лет, я уже был полностью реабилитирован. Но все равно сердце остался, поэтому когда я после армии стал... к девочкам подбираться, вот, я всегда себе ставил вопрос, то есть будет ли она мне верной, потому что еще раз такую боль я не хотел испытать, поэтому первый вопрос, когда я, ну, я сам себе его задавал, то есть я как бы общался с девушкой там, прогуливался там, и эти полчаса первых встреч я все время как бы анализировал, сканировал, а будет ли она верной, а сможет ли она хранить мне верность. Если я хоть малейшее сомнение в себе чувствовал, что я сомневаюсь, я как бы разговоры прекращал. Второй у меня был тест, к себе самому. То есть я к себе задавал вопрос, а смогу ли я за этой женщиной ухаживать всю жизнь? И дальше я себе ставил вот такие, знаете, очень сложные условия, если она станет инвалидом. Вот, если она станет инвалидом, допустим, если она будет, ну, хромой или вдруг заболеет, то смогу ли я за ней ухаживать? И когда я понимал, что не смогу, потому что как бы не видел глубины, зачем ухаживать, то есть я сразу как бы смотрел в сердце, как бы сразу смотрел в душу. Мне хотелось разглядеть вот этого человека, за которым будет приятно ухаживать, и если тело даже будет стареть, я все равно как бы буду видеть вот этот вот бриллиант, который сидит внутри. Вот, и когда я на второй вопрос тоже себе не отвечал положительно, что нет, не смогу, потому что как-то вот не торкает глубоко, ну, я как бы сразу и отваливал. Ну, и там третий был такой совсем легкий там тест, я как бы сразу ну, ставил вопрос, она, ее можно назвать своей женой? Как бы нет, красивая девушка, там, не знаю, здоровская подруга, но не моя жена. Это было для меня, знаете, такой, как царский такой титул, вот, я не мог его дать, кому попало. И когда я... такую девушку встретил, и на все три вопроса я получил положительный ответ, как бы вопрос сразу закрылся.
Как удивительно, это очень, мне кажется, ценный опыт сейчас для мужчин, которые нас слушают, можно тоже попробовать для тех, кто находится в поиске, задавать себе такие вопросы, но как для женщин, нам интересен взгляд мужчин, чтобы понять, как вы вообще на нас смотрите, какие качества, какое поведение может настроить на мужчину, на вот этот серьезный лад, на то, чтобы он увидел тебя как жену, вот на что вы больше всего обращали внимание, кроме вот этого ощущения, что она будет верной?
Ну, второй аспект, который нужно всегда мужчине получать от женщин. Причем неважно, это когда вы находитесь в стадии формирования отношений или в стадии уже, там, не знаю, зрелой семейной жизни, когда вы уже прошли 8 лет или 12 лет или 18 лет семейной жизни. Это уважение. То есть мужчина, он, безусловно, хочет получать уважение, причем глубинное уважение, искреннее уважение, которое идет от сердца. Уважение женщины, восхищение, да, давайте так скажем, уважение, восхищение своим мужчиной, что я его искренне уважаю и люблю. И вот здесь у нас всегда, скажем так, идет затык. Очень большой у нас камень преткновения. Почему? Потому что женщина, она сделана так, что она расширяет материальное поле деятельности. Вот. И поначалу мужчина ее обгоняет в этом. Где-то в 20-25 лет он очень успешен именно в карьере, там в 30, особенно когда наступает возраст собаки с 31 до 42 лет. И в этот период мужчина делает просто сумасшедшую головокружительную карьеру, и он зарабатывает очень много и достигает, ну, в принципе, всех своих основных достижений в материальном мире. Вот. Но потом вот, где-то вот, ну, кого-то пораньше, 37 лет, допустим, как у всех кризис был поэтов, ну, в среднем где-то к 40-42, это даже называется кризис среднего возраста у мужчины, перегорает, скажем так, интерес к материальному миру и возникает встроенный, да, встроенный в ДНК как бы открытие интереса к духовному миру. И вот здесь, вот в этом периоде женщины обгоняют мужчин, потому что у них идет спираль развития по-другому. Вот, у них как раз открытие материального мира происходит как раз вот в этом среднем возрасте, 37-42 года. И они всегда обгоняют мужчин по тому, как надо взаимодействовать с материальным миром. А раз они обгоняют их, то у них как бы теряется вот это вот врожденное глубинное уважение к мужчине. Причем даже не то, что теряется, оно там уже растаптывается уже в клочья к этому возрасту. Теряться она начинает, конечно, чуть-чуть раньше. Она начинает теряться там, конечно, с 25 там, лет, когда они начинают понимать, что здесь мужчина немножко закосячил, здесь он немножко неправ. Так вот, если коротко, чего я подвожу? Что если мужчина не смог в своей жизни поставить какие-то высшие цели, высшие идеалы, то глубинного уважения от женщины он никогда не получит. То есть женщина не сможет искренне восхищаться и искренне преклоняться перед мужчиной, который материалист. Поэтому, если мы будем говорить о том, как построить хорошую семью, хорошие семейные отношения, то в принципе здесь все просто. Мужчине нужно стать истинно верующим. И вот эта вот трактовка, что такое истинно верующий, здесь очень требует большого раскрытия. Потому что ритуализм, догматизм, исследование каким-то правилам, нормам, это не всегда есть вообще божественное, и часто это даже уводит в сторону, даже наоборот, это является таким признаком демонизма. Вот. Поэтому истинно верующий – это тот, кто просто в себе держит какие-то законы Вселенной. То есть он может называть себя атеистом, он может называть себя, ну вообще, как бы он может смеяться над РПЦ, над Русской Православной Церкви, или он может там относиться скептически к последователям вайшнавизма, но при этом, если он в делах проявляет именно божественные законы, то он является истинным верующим. И вот таких мужчин женщины будут, конечно, уважать, ценить от сердца, от души, потому что таким мужчинам хочется тянуться. Но они редки. К сожалению, вот я раньше думал еще 10 лет назад, что таких мужчин, ну, все-таки не так мало. И вот чем я дальше живу, а мне уже шестой десяток, я понимаю, что на самом деле истинных верующих, кто хочет свою жизнь связать с законами Вселенной, их мало, их не так много, они редки.
Очень глубокая вещь, то, что вы сейчас сказали, вот этот основной принцип построения семьи, построения уважений. Но что делать, если, например, принципы и ценности расходятся? То есть, например, мужчина пошел путем божественного, а женщине все еще по-прежнему важно материальное, какой-то материальный успех. Или сейчас часто наоборот происходит. То есть женщина начинает привлекаться духовными знаниями какими-то, слушать лекции, а мужчины не хотят меняться. Вот что делать в таком случае, когда есть этот большой разрыв ценностей?
Ну, исполнить пусть плохо, свой долг самолично гораздо важнее, чем чужой сверхотлично. Погибнуть свой долг исполняя прекрасно, а следовать долгу чужому опасно. Это Бхагавад-гита в стихах Липкин. Вот. Поэтому, понимаете, вот здесь вот все основное, то есть что является нашим непосредственным долгом. Да, вот. Есть ашрам грихастхи. Если мы попали в ашрам грихастхи и вступили в семейную жизнь, то наша первая обязанность как мужчин является защищать свою женщину, вот, защищать ее ум, да, и защищать ее материально. Понимаете, защита женщины, она является, ну, двоякой. То есть первое, как бы, нужно защитить ее психическую энергию, чтобы она не боялась, в том числе завтрашнего дня, и материально предоставить ей защиту. Когда мы какую-то одну из этих вот колонн или фундаментов разрушаем, то и получается у нас трещит семья по швам. То есть женщине необходимо выдавать материальные ресурсы. Понимаете, женщину необходимо украшать. То есть, понимаете, вот эти все украшения, в том числе и платья, и все эти вот золотые вещи, это как вот поесть, это как попить. Это просто вот то, что напитывает женщину энергией. И когда мужчина, который склонен к аскетизму, и который мужчина, в принципе, должен-то идти дорогой аскетизма, начинает натягивать на женщину вот этот вот аскетизм материальный, он, конечно, разрушает семью, разрушает свою женщину, не давая ей защиту. То есть, пожалуйста, ты сам хоть заскетируйся, хоть спи на коврике у костра, и вообще не мойся, и занимайся вот этими вот всеми жуткими правильными ограничениями тела. Но зачем ты натягиваешь это на женщину? Женщину нужно украшать, женщину нужно ласкать, о ней нужно заботиться. Вот здесь вот есть, понимаете, вот каждый у вас вопрос, это прям на отдельную лекцию на час. Я стараюсь как бы сейчас вот коротко это все сжать. Если коротко, то выполняйте свои обязанности должным образом, не привязываясь к плодам своего труда. И это и есть высшая дхарма, это и есть высшее предназначение. Беда в том, что люди живущий семейной жизнью, начинает мерить свою жизнь и делать эталонами жизнь монахов. Понимаете, это очень большая засада, что, ребята, ну не суйте эти правила монашеской жизни в семейную жизнь. Это очень большое заблуждение. Вот здесь и, скажем так, вот в этих простых вещах кроется вот вся, ну что ли, нелепость момента. Ну, как монах может, ну, вот, советовать свои все принципы жизни семейному человеку? Это два разных ашрама и две разных дороги. И они обе приводят к освобождению. Просто выполняйте свои обязанности идеально и знайте свои обязанности идеально. А когда мы начинаем, понимаете, сидеть на двух стульях, то ли мы монахи, то ли мы семейные люди, у нас уже родились дети, а мы вроде как опять захотели пойти в отречение и уехали во Вриндаван и бросили свою жену. Ну что это такое, понимаете? Ты в итоге будешь как разорванное облако, понимаете? Об этом же говорят, да, об этом же Арджуна говорит. Не буду ли я подобен разорванному облаку? Будешь, потому что ты не выполнил свои обязанности. И проклятие женщины тебя стащит вниз. Вот в чем засада. Знаете, у моей жены было интересное очень видение. Она была во Вриндаване в прошлом году и как раз там обходила холм Говардхана. Вот. И она говорит, я вспомнила, как я здесь провела целую жизнь. Прямо я все узнаю, все эти улицы, все этот воздух, я все это, мне это вот родное, знакомое. И просто ее накрыло, и такое, знаете, вот пошло воспоминание. И она говорит, я бросила свою семью, я была мужчиной, и здесь провела всю жизнь. И когда я умирала, как бы у меня было открытие, что я просто свою жизнь прожила впустую. И знаете, когда мне эта жена еще сказала, я настолько вот, ну вот, обрадовался, потому что это было и мое понимание, и тут она мне подтвердила, что одна из ее жизней вот так вот прошла. Вот, и вообще так хорошо с вами разговаривать, потому что я обычно свои лекции провожу для обычной аудитории, абсолютно. И я всегда вот эти все слова, там, холм Говардхана, Пуджа, Кришна, Арджуна, Бхагавадгита, я никогда их не произношу, вот, потому что я прячусь. Я как бы шифруюсь. А здесь я чувствую себя прямо как дома, и можно наконец-то полностью весь лексикон использовать. Это очень здорово.
Да, мне тоже кажется, это замечательная возможность. Наши слушатели уже много знают и о Бхагавадгите, и об учении Веды. Это очень ценно, и о том, о чем вы говорите, мы углубляем постепенно это понимание. И вы говорили об ответственности, и люди в современном мире, они все меньше, на самом деле, хотят брать ответственность. Но что вам давало эту силу? Я знаю, ваш старший сын уже тоже женился. И как вы, может быть, наставляли его на этот принцип мужской ответственности? Очень ценно понять, это вообще воспитывается?
Ну, опять у вас в вопросе аж целых три вопроса, на которые каждый может отвечать полчаса, а у нас всего один час. Ну, с какого даже начать-то? Ну, давайте так, то есть, почему так получилось у меня лично, да, то есть, где я это взял? Мне просто повезло. У меня, видимо, хорошая карма, и вообще моя жизнь, у меня в первой книжке там есть биография, там очень много посвящено, но она у меня очень необычная жизнь. То есть я учился в Ленинградском университете, на юрфаке, я был очень хорошим юристом. Там же, где, кстати говоря, и Путин, и Собчак, вот это все, это наш звездный факультет, да, на Васильевском острове. Вот. И, в принципе, работал я оперуполномоченным уголовного розыска. Я был офицером милиции и бегал там со всеми вот пистолетами и прочими засадами. Поэтому были пьянки, поэтому были сигареты, поэтому, конечно, была очень тяжелая жизнь насыщена. И, в принципе, все скатывалось, знаете, по такой обычной колее. Я еще был в армии старшиной, попал на боевые действия, поэтому психика была надорвана. И, в принципе, все у меня было как у нормального кармического стандартного человека, падающего в пропасть, которого чувства туда заводят. Да, кстати, не было никогда у меня девушек, и поэтому жене никогда я не изменял. Не знаю почему, но, скорее всего, это с прошлой жизни какие-то стояли такие уже наработки. Вот, и получилось так, такая там длинная история, это в книжке описано, если коротко, моя жена заболела, вот, и пошла, потому что врачи уже были бессильны, такая, знаете, есть золотуха, какая корка на голове. Вот, и все мази там, может быть, просто мази тогда мало было, это был 91 год, такой, знаете, было безвременье. И пошли бы к знахарке такой, или колдунье, или ведунье, или такой бабушке, ну, не знаю, такая, которая там пользовалась спросом, к ней там была большая очередь. А город был небольшой, почти деревня, поэтому такие знахарки там еще оставались. И вот я туда пошел, в это место. для того, чтобы спасти жену, а если там будет ее заколдовывать и будут как-то там, ну не знаю, каким-то безобразием делать. У меня был пистолет на постоянном ношении в скрытой кобуре. Вот, и я такой встал там, ну, если безобразие будет какие-то, я тут сразу все это пресеку, достану свое вот это удостоверение уголовного розыска и здесь как бы наведу порядок. Вот, встал и там скромно стою, пока там, ну, очередь идет, и там до жены доходит. А эта бабушка там из дальней комнаты кричит: «Кто там фонит-то? Кто фонит у дверей-то?» Ну, короче, все кончилось тем, что все бабушки подвинули в сторону мою жену, а стали меня рассматривать и плакать, вот, и рыдать, и уже как, не знаю, хоронить. Короче, она что-то там меня увидела в поле, сказала: «Ты помрешь, тебе осталось полгода, тебя застрелят». Вот, а потом стала жене говорить: «Ну ты еще молодая, дети-то есть, дети есть». Жена говорит: «Да детей нет». А говорит: «Ну и прекрасно, вот хоть ну вот нормального человека родишь, а нет этого тут уже покойника». И, короче, так меня это завело, так меня это обидело, потому что жена так поверила, разрыдалась там, вот. И, короче, меня там заживо хоронили. Вот, ситуация была такая, знаете, ну как вот в фильме просто вот. А меня так это взбесило, я, не знаю, такой молодой парень, там, старшина, накачанный, я занимался там спортом, там, дзюдо, самбо, то есть я там был один из самых таких мощных в отделе, опером, вот, и мне говорят там, что ты сейчас вот помрешь, и жена поверила, вот, ну, короче, получилось так, что он сказал: «Ну, есть один способ, чтобы ты как бы не помер, но он вряд ли, потому что ты слабенький. Сходи, говорит, там вот к батюшке, там старец есть такой, живет там вот в дальней церкви, там 40 километров там туда, даже дороги нет. Вот, и может быть он тебя там как-нибудь отмолит». Вот. Ну и как-то меня зацепило это, и я каким-то там, не знаю, чудом, хотя у меня отец был там партийным работником, поэтому отец вообще был полностью неверующий и страшным атеистом. Мать у меня была преподавателем в школе, поэтому тоже там какой может быть Бог, да еще в 90-е годы. Вот. И я вопреки всему вот этому. Бабушки тоже не верили дедушке. Вопреки всему этому пошел в церковь. И этого там батюшку встретил. Вот. Это был старец Василий Швец. Это был, он был из Печорского монастыря. Вот. И, скажем так, эта встреча, она все перевернула. Эта встреча, она просто меня, ну, скажем так, мою судьбу изменила. Конечно, здесь моей большой заслуги нет, потому что вот встреча с такими людьми, которые истинно верующие, они, конечно, уже в судьбе должны быть предначертаны. И, в принципе, вот вы говорите, каким образом все это получилось, каким образом я вот на этот путь встал. А это просто как бы, ну, мои заслуги в прошлом, которые позволили мне пересечься в этой жизни с духовной личностью, и эта личность смогла полностью сломать весь вектор или, скажем так, изменить мое мировоззрение. Я просто посмотрел его в глаза и просто стал улыбаться. Я помню это чувство. А тогда церкви были пустые, абсолютно пустые. Там еще как раз путча не было. Ельцин еще не пришел к власти, вот, там было такое безвременье. И там, она еще была на отшибе, там стояла на берегу Чудского озера, и он просто был пустой храм. Вот я был один, и он был один. И там только был этот хор, который пел. И вот он настолько обрадовался, что я такой молодой и ну, такой искренне ищущий, и он столько мне сил уделил, столько внимания, столько времени. Туда я ходил, наверное, полгода, каждую службу. Вставал в 5 утра, и там это ехал на автобусе до ближайшей остановки, ходил пешком там, туда, вот это, в этот храм. Такая была аскеза. Поэтому, что изменило? Да, наверное, сам я себя бы не вытащил с этой трясины, сам я себя бы не смог бы никак спасти. Только вот милость моего духовного учителя, только встреча вот с этим старцем Василием Швецом, она смогла радикально все поменять. Поэтому, когда вы говорите, что делать женщинам, я могу только так ответить, что вы должны всеми силами прекратить неблагоприятное общение ваших мужчин, ваших избранников с теми, кто связан с гуно-невежеством, и сделать все, чтобы образовалось какое-то доброе, благоприятное общение. И вы должны очень четко контролировать и понимать. В принципе, любая женщина, даже там, не имеющая отношения никакой к религии, она это делает неосознанно. Она сразу прекращает все вот эти вот общения с собутыльниками, да, с друзьями юности. И поэтому почти у всех молодых людей, кто женится, меняется как раз это все армейское, дворовое, юношеское окружение. Эти друзья уходят в сторону, то есть жена как бы их отключает. Но нужно идти дальше, понимаете, нужно идти дальше, и нужно искать именно уже благоприятное общение. Потом у вас вопрос прозвучал, как сын, да, как сын мой смог вот это все удержать. Знаете, он как раз не так-то и хорошо все удерживал, понимаете? То есть у него там был 16-летний период, ну, когда ему было 16 лет, 16-17, это вот тинейджерство, когда авторитет отца как бы рассыпался, авторитет улицы взял верх, друзья и дружки стали, конечно, очень такие авторитетные и важные. Вот. И тогда я просто понял, что вот наседать, как-то ругаться бесполезно. И тогда просто, ну, мы с женой поняли, что чем чище, чем крепче будет наша семья и наши отношения, и бескомпромисснее вот этот наш путь к небу, тем, скажем так, мы будем сильнее на него влиять. И, в принципе, это противостояние шло, наверное, где-то около 6, наверное, 7 лет. Вот. Но потом у него сменилось, опять же, окружение, он смог найти себе более благоприятных общения, и вот с этого все и пошло в гору опять. И сейчас, когда вот мы встречались на Новый год, на прошлый Новый год, у нас просто великолепные отношения, и обычно говорят там, что вот невестки очень не любят кого там, тещ или как свекровкой, да? Так вот, у меня вот жена сына, она просто обожает мою жену, то есть у них просто какие-то там отношения, не знаю, любовные, прямо они там за руки держатся. И меня она тоже называет папой, то есть у меня наоборот, вот с этой невесткой это отношения какие-то просто самые-самые теплые, самые хорошие.
Спасибо большое, что поделились. Я обожаю истории, как люди приходят к Богу, как меняется их жизнь. Это всегда так ценно. Это самое большое чудо, самое большое доказательство проявления заботы Бога о нас. Для меня это всегда очень вдохновляюще. Спасибо, что рассказали свой опыт воспитания сына. И действительно, это очень важное, правильное, грамотное общение. Насколько я знаю, вы в какой-то период своей жизни вы уехали в эко-поселение. Вы именно за этим общением с единомышленниками туда поехали? Или это был какой-то внутренний порыв жить более чистой, такой гармоничной жизнью вдали от города?
Да, хороший вопрос. Кстати, еще до эко-поселения еще было три страны: Германия, Дубай и Ванкувер. Это уже было после этих всех путешествий за рубежом. Ну да, был в моей жизни такой период в 2009 году, когда я как раз приехал из Дубая, и я уезжал из Москвы, и я не хотел уже возвращаться снова в Москву, потому что мы уже уезжали, у нас было шестеро детей, и мы понимали, что с шестерью детьми мы не сможем никак вписаться снова в городской стандарт. То есть у нас уже было яркое понимание того, что это невозможно. То есть жить в квартире с шестерью детьми, этот лифт, вот эти вот соседи, вот это вот почему-то неприятие многодетности, вот, я постоянно испытывал. А жену вообще называли, знаете, и даже как-то неловко, но почему-то и свиноматкой прямо в лицо называли, и то, что нищету платите, хотя я никогда не жил, скажем так, как-то бедно, и подавал бы к этому какие-то, скажем так, ну, поводы давал бы. Но, тем не менее, жене это часто высказывали прямо в глазах. Зачем тебе это надо? То есть просто вот незнакомые соседки останавливали, начинали все это в лицо выговаривать. Видимо, на правах соседей. Поэтому я, когда приехал из Дубая, я уже точно понимал, что я не смогу жить в квартире. Тогда я вот узнал, что есть такие поселения, где собираются люди, которые как-то ведут здоровый образ жизни. Я ничего не знал о книгах Анастасии. Для меня это просто было, ну, отсутствовала такая вообще информация. Вот. Прочитал устав одного из поселений, там было написано в уставе, что не употреблять спиртные напитки, не курить и не сквернословить. Я подумал, бинго, аллилуйя, это же как бы то, что я хочу, чтобы люди не сквернословили, чтобы люди не ругались матом, вот, и чтобы они не пили. И поэтому я туда пришел и думаю, любой ценой туда поступлю. Вот. А когда уже поступил, там уже на вступительных этих экзаменах, там такие, знаете, страшные вступительные экзамены, хуже, чем в ГИМО, вот, там собираются все эти вот члены поселения, тогда их было немного, может быть, там человек там 20-25. Вот. И если хотя бы один проголосует против, то тебя не принимают. Вот. И вот тут на этом, вот этом собеседовании, да, вот на этом вступительном экзамене вдруг выяснится, что есть какие-то зеленые книжки. Вот какие-то зеленые книжки, и я, оказывается, должен их знать. И, оказывается, должен их прочитать. Я тогда, ну, быстренько взял, а я хорошо читаю очень быстро, у меня Меркурий сильный. Вот, и там быстренько прочитал. Ну, почитал и дальше там как бы уже отчитывался, там, что там сказала Анастасия, кто такой там Владимир Мегре, вот, что там у них, что такое пространство любви. Вот. Ну, короче, меня приняли, да. И, к сожалению, когда мы стали дальше жить, оказалось, что все-таки материализм, он в поселении также проник. И когда мы, допустим, начинали жить в поселении, там у нас, ну, практически больше половины людей стало сыроедами. То есть все такая, знаете, вот на этом вот энтузиазме сыроедили, и все были вегетарианцами. То есть это было просто такое поголовное, не знаю, увлечение. А потом потихонечку время все вернуло на свои места, люди забыли о сыроедении. Осталось, по-моему, у нас в поселении всего два сыроеда. Вот, потихонечку забыли о вегетарианстве. И сейчас людей, кто уже там не кушает мясо, ну, можно по пальцам перечесть. Когда моя дочка пришла там на позапрошлый Новый год, и там среди ровесников они там отмечали, то там уже было, ну, вовсю колбаса и мясо. И она одна из детей не кушала мясо. Вот это было просто, ну, поразительно. Поэтому потихонечку вот эти стандарты, они падают, стандарты немножечко как бы вот понижаются, причем незаметно, знаете, там квартал за кварталом, год за годом, одни люди уезжают, другие приезжают, и поэтому, да, идея была такая, что жить простой жизнью, да, и иметь возвышенное мышление, но на практике это не получилось, на практике не получилось, и... Это тоже было один из таких хороших уроков, что даже если вот написано в уставе, и люди искренне стремятся, не нужно недооценивать Кали-югу. Не нужно недооценивать Кали-югу, нужно понимать, что борьба с Кали-югой и борьба с внутренними бесами, она находится внутри нас. Как говорил Христос, Царствие Божие внутри нас. Так же и здесь. То есть, конечно, благоприятное обращение важно. Конечно, очень важно, с кем ты общаешься и кто тебя окружает. Но при этом вся борьба происходит внутри. Вот эти вот материальные чувства, которые нас раздирают, они находятся внутри нас. И нужно бороться в первую очередь вот с этим. И когда ты это преодолеешь в себе, тогда уже не так будет сильно важно и окружение. И тогда люди от тебя будут загораться. Но это, конечно, уже последняя стадия, это уже высший пилотаж, это уже где-то там, знаете, в возрасте саньяса, там где-нибудь там к 80 годам приходит, как вот пришло к моему старцу Василию Швецу.
Очень важные глубокие вещи, вот эта способность принимать людей, понимать условия времени, условия их периода, в том числе, когда вы рассказывали о сыне, тоже я услышала вот это принятие, что да, у него сейчас такой период, и главное нам, супругой, обратить внимание на наши отношения, на наше стремление к Богу, к истине, и это поможет в том числе и сыну, и окружающим нас людям, и это очень глубокая вещь. А есть ли у вас в семье какие-то, может быть, практики или совместные дела, которые помогают вам удерживать вот это состояние стремления к высшей истине? Может быть, какие-то традиции? Вы вечером сидите, читаете Священное Писание или вместе раз в неделю куда-то ходите на какие-то встречи или в храм? То есть что-то такое, что объединяет семью именно на почве духовных ценностей?
Ну, смотрите, у нас всегда, где бы мы ни жили, весь дом, все квартиры всегда были завешены духовными картинами. То есть мы со временем пошли, я пошел на Динамо, там такая была хорошая книжка, книжка Арт, Кришна Арт, вот такая толстенная большая книжка, вот, и там все были вот репродукции, которые нарисованы по теме Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. Вот. Она такая дорогая-дорогая была в то время, не знаю, там, ну, короче, очень дорого было. И там она стояла одна у них. Я как понимаю, там она стояла как у них, как икона. И, наверное, долгие годы стояла. Вот я пришел, а я уже точно ее решил купить. Вот, и я говорю, дайте мне, пожалуйста. Видимо, многие просили, они так ее бережно снимают, как реликвию какую-то вот в церкви. И мне так ее дают. Я говорю, ну, давайте, сколько стоит, я ее куплю. Они так, это стоит, и там какую-то сумму называют. Это был то ли 97-й год, то ли 98-й был год. Вот. Ну, а может быть, нет, потому что тогда еще было вроде как у нас не на Динамо было. А может, я покупал ее даже ее еще и там, на старом храме. Ну, короче, заплатил я эту сумму, они смотрели на меня как на какого-то, знаете, полубога, который такими деньгами распоряжается. Вот. А тогда мне просто, ну, были деньги, тогда у меня такая была возможность, и я-то деньги не жалел, вкладывал в это. Дальше мы наняли какую-то очень хорошую такую типографию, которую было очень трудно найти, и они очень качественно отсканировали эту книжку. Там, оказывается, в то время было очень трудно отсканировать эти вот картины, потому что эти вот пиксели, они были какие-то редкие. И не было таких много аппаратов в Москве. Вот мы нашел, все отсканировал, а дальше пошел, нашел типографию, и мне сделали картины. Вот картины. И я все это развесил во всех вот стенах везде. А там же очень большая книжка, это вот Кришна Арт, там же все знаете, там очень много. Вот, кстати, тут недавно приезжали ко мне ребята из Белгорода, я прям на храм выдал, наверное, картин 40, вот еще с тех времен, вот, распечатанных. Вот. И поэтому эти окна в духовный мир, они у меня на стенках висят всегда. И вот я сейчас с вами разговариваю, у меня вот, допустим, в этой комнате две картины, да, вот как Аджамила здесь вот такой лежит, вот, а здесь Ямадуты и Вишнадуты, вот они тут спорят все-таки, чей он такой, наш или не наш. Вот. Поэтому вот это вот присутствие этих окон в духовный мир, оно очень важно. Оно очень важно, чтобы твой взгляд постоянно на этом останавливался. Вот. У Марины Олеговны, у моей жены, у нее постоянно там играет какая-то духовная музыка. Вот к ней, как ты заходишь в комнату, постоянно там эти вот благовония у ней, постоянно эта вот музыка. То есть это атмосфера благости заходит через слух. Эта атмосфера благости заходит через обоняние, через благовоние. Да? Она заходит через глаза. Вот. Она заходит через чистоту, поэтому мы моемся, да, постоянно, через какие-то правильные, через правильную пищу, да, чтобы у нас не было в холодильнике какого-то мяса или каких-то вот таких злотворных в универсто продуктов. Вот. Поэтому очень важно то, чем вы себя окружаете. И это как раз создает атмосферу. Второе, чтобы семья у нас была крепкой, важно просто одно правило соблюдать. Вы должны уделять время своей женщине. Это самое важное. Женщины живут отношениями, а мужчины живут достижениями. И какие бы вы ни достигли бы достижения, чтобы вы своей жене бы не принесли, квартиры, машины, деньги, не знаю там что еще обычно мужчины приносят, украшения, все этого не так достаточно, как время целиком посвященное и внимание, время и внимание, которое вы целиком посвятили своей женщине. Если вы это время и внимание уделяете регулярно, на регулярной основе, говорите, что вы делаете? Мы гуляем с женой, то есть как бы нам ни было трудно, мы становимся, одеваемся и идем гулять. Мы живем здесь около водохранилища, поэтому здесь есть прекрасные леса, прекрасные дорожки, тихие, заснеженные, и мы просто гуляем, гуляем, и она начинает говорить. Когда начинает говорить, то женский ум начинает расслабляться, он начинает освобождаться. А я, в принципе, 30 лет говорю одно и то же, что ты моя любимая женщина, мы всегда будем вместе, ты не брошена, и я буду делать все, чтобы тебя защитить. Понимаете, это то, что нужно женщине услышать, что бы ни случилось, мы будем вместе, что бы ни случилось, ты моя единственная женщина. Вот эти вещи нужно как чистить зубы, делать семье каждый день. Если вы это делаете по праздникам, если вы это делаете, не знаю, там на Новый год или на 8 марта, то, конечно, ваша женщина будет задыхаться, и она будет надумывать. Ее голова будет ее разрывать изнутри, она будет говорить, что это такое вообще, как это возможно там. А мужчина не понимает, я же ничего не косячил, я же по девкам не бегаю, я же не давал поводов. Почему я каждый раз должен говорить, повторять одно и то же день за днем? Вот в этом-то и секрет, да. Что вчера это было вчера, а сегодня я не знаю, милый, что у тебя в голове. Поэтому я хочу сегодня от тебя услышать, что я по-прежнему желанна, я нахожусь на вершине твоих ценностей, что ты по-прежнему мной дорожишь. Вот это вот сомнение, которое возникает в женской голове, нужно постоянно разбивать. И это мужчинам делать очень трудно. Даже если они повторяют Махамантру, даже если они читают 16 кругов, даже если они живут в Вриндаване, каждый день уделять регулярно своей женщине внимание очень тяжело. Я когда был в Дубае, там висела на стенке большая-большая такая надпись в фитнес-клубе, куда я ходил. Для того, чтобы быть здоровым, нужно всего уделять 15 минут времени своему физическому здоровью, но ежедневно. И дальше был такой большой вопрос, а кто это может делать постоянно и регулярно? Вот так же и здесь. Для того, чтобы семья была очень хорошей, успешной и доброй, надо просто мужчине выделять хотя бы там полчаса, час в день для того, чтобы полностью принадлежать своей женщине, чтобы уметь ее слушать. У меня однажды был случай, приходит ко мне мужик после консультации и говорит, вы знаете, Влада, я вот как бы слушал вас, делал, как все говорите, я встречался с женой, мы с ней разговаривали, вот, и все равно она вот рассталась со мной, сказала, что я вот не уделяю ей время. Я говорю, ну расскажите, как вот вы разговаривали. Он говорит, я приходил и начинал ей говорить все, что у меня на работе происходит. Вот. И я такое тоже часто вижу, что мужчины, когда это слышат, они немножко опять перетягивают одеяло на себя. То есть снова включается этот вот врожденный мужской эгоизм. То есть я разговариваю с женой, но она-то слова не может сказать. Она-то, получается, снова слушает. И мало того, что у нее там свои там тараканы в голове, у нее там свои переживания и какие-то эти вот разрывающие сомнения голову. Так еще есть мужик, приходит и говорит, все, у нас вот сейчас Трампа сейчас свергнут, начнется Третья мировая война. А сейчас коронавирус, я потеряю работу. скорее всего, все будет плохо, и я не знаю, как вообще будем жить, хватит ли денег, чтобы нам ипотеку заплатить. То есть он полностью ее загрузил, даже вот перегрузил. Она и так-то тонула в своих эмоциях и переживаниях, а он еще и сверху накинул вот это свое. И пошел счастливый, это все вывалил, и пошел счастливый спать. А она уже с ним спать не может, теперь она уже там крутится в постели, и все это у нее вращается. Все, Трампа не переизбрали, сейчас у нас Байден, все будет плохо, 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 сейчас нам санкции включат, как дальше жить, как дети у меня будут. Все, просыпается вся измотанная. Вот. А мужчина как бы довольный пошел на работу. Пришел вечером снова и снова рассказал ей новую порцию. Ты знаешь, у нас будет сокращение, у нас, наверное, сейчас вот всех нас закроют, что делать, я не знаю, наверное, придется продавать машину. Конечно, женщина разведется с таким мужчиной, потому что, еще раз, мужчины, вы должны полностью принадлежать своей женщине, вы должны умно поддакивать и говорить: «Так, что у нас было сегодня?» И дальше молчать. Вот, не перебивать ее и слушать, слушать, потому что женщине важно выговориться. Она начинает говорить и не знает, наверное, чем закончит. Вот это вот, понимаете, это самый, наверное, большой скиллс, это, наверное, самые большие, вот эти вот, самые большие, слово какое подобрать-то, умение,
навык.
Не знаю, мудрость, самая большая мудрость, которую мужчина может применить в своей семейной жизни. Вот. Потому что вот, по большому счету, это и есть практика духовной жизни. Потому что если вы научитесь из сострадания выслушивать свою женщину, если научитесь из сострадания вот этой душе, которая попала вот в это женское тело, помогать ей, то, в принципе, ваше духовное развитие точно будет идти вперед. Мне немножко может быть легче, потому что я лет 11 назад я проходил регрессию, да, приезжал хороший вайшнав из Лондона, и вот мы с ним на английском языке проводили регрессию. Я тогда вот вместе с ним неожиданно вскрыли мы 6 жизней, да, то есть хотели на одну зайти, а он сказал: что-то парень у тебя здесь вот как-то совсем тут, давай-ка мы еще, и еще, и еще. И там просидели мы с ним 4 часа, и в итоге вскрыли мы 6 жизней. Так вот, 3 жизни я вспомнил в женском теле. Вот, и когда вот я вспомнил вот это вот все состояние, вот я в одной жизни был в Лондоне, умирал там с 3 детьми, вот на руках, ну я была женщиной, да, и когда я вспомнил это вот, ну, состояние привязанности к детям, вот это вот беспокойство, ума, когда вот я его вспомнил, конечно, теперь женщина мне понимать гораздо легче, как бы изнутри, то есть я знаю, как вот этот беспокойный женский ум просто разносит все в клочья, это просто мужчина даже иногда просто не понять, что чувствуют женщины, вот. Поэтому, видите, вот вы такие вопросы задаете глубокие, и как бы у нас должно быть, наверное, как-то больше диалога, а как-то все у нас в монолог уходит.
Мне очень нравится, потому что в этом и суть, мне кажется, наших прямых эфиров, потому что узнать ваше мнение, узнать вашу личность и те ценности, которые вы несете в себе, это гораздо важнее, чем просто внешне, чтобы это выглядело как диалог. И мне очень интересно вас слушать, то, о чем вы говорите, это действительно очень большая ценность, очень большой секрет успеха семейной жизни. И мне кажется, наши слушатели, мужчины, они сейчас очень вдохновляются тем, что вы говорите. Но как женщине не ожидать? Потому что часто на лекциях мы слушаем обязанности другого, но не слышим обязанности свои. Вот можно ли женщине как-то помочь мужчине относиться к ней таким образом? Это какое-то искусство поведения, или это нужно просто искренне просить о том, чтобы он тебя выслушал? Наверняка ваша супруга что-то делала или как-то себя так ведет, что у вас сердце открывается ее слушать.
Ну, женщина в первую очередь не должна ни в коем случае спускать с рук недостойное поведение своего мужчины. Это очень важно. Если ты будешь такой смиренный, что будешь потакать везде, где он косячит, то неизбежно вот эта вот вседозволенность родит беспредел, вот, и мужчина просто у него сорвет башню, даже если он будет, не знаю, весь обмотан тхоти, и у него будет там тилака на лбу. Понимаете, вот это вот, нету понимания того, что такое, ну, недостойное поведение мужчины. А для этого женщины должны четко выучить, ну, хотя бы там Ману Самхиту, да, она должна хотя бы там четко знать наизусть Шримад Бхагаватам, чтобы знать, как себя вела Кунти, да, как себя вели другие святые женщины. То есть надо знать все эти истории просто от зубов. То есть надо просмотреть 2 раза или 3 раза все сериалы, да, чтобы там, ну, кому трудно читать все эти 600, там, 800 серий. И тогда, понимаете, у вас будет четкое понимание, где себя мужчина ведет недостойно, а где ведет достойно, потому что вы должны как бы вот тыкать носом авторитетом священных писаний, что говорит, ну ты, конечно, красавец, но ты все здорово говоришь, но на деле ты здесь косячишь. И что делала моя жена? Она всегда мне тыкала носом и говорила, дорогой, ты на деле здесь косячишь, ты, конечно, вот такой весь правильно и в четках, вот, и в кантималах, но, знаешь, дружище, как-то вот, ну, не по-борски здесь поступил. И понимаете, когда вот тыкает авторитетом вет, то ты понимаешь, что как бы, ну да, действительно, против там закона Вселенной не попрешь. Поэтому вот первое, что хочется вам посоветовать, то есть нельзя спускать с рук недостойное поведение мужа. А уже второй вопрос, и может быть такой самый важный, каким образом это делать? Потому что каждый мужчина разный, кого-то можно грубо ткнуть, кого-то надо очень мягко, кого-то вообще нужно только намеком ткнуть. Может быть, говорить жесткие слова, но очень мягким голосом, при этом улыбаясь и, не знаю, так покачивая головой. Понимаете, здесь там ну, какие-то десятки вариантов, как это все делать. Но смысл должен быть такой, что я не соглашаюсь, я не приемлю твоего вот этого разрушающего поведения. То есть я не согласна с этим, то есть я не потакаю этому, я не хочу с тобой вместе падать. И почему так происходит? Потому что женщина привязана к мужчине. И когда мужчина идет наверх к Богу, то женщина автоматически тоже вытаскивается к Богу. Это такой вот есть секрет семейной жизни. Но когда мужчина начинает деградировать, то женщина также автоматически начинает деградировать за ним в духовном плане. Поэтому женщина, конечно, всегда очень четко смотрит на состояние своего избранника, своего мужа. Если он начинает деградировать и стаскивать ее вниз, она даже непроизвольно, она просто на каких-то инстинктах начинает сопротивляться этому. Это всегда в женщине заложено. То есть, ну, допустим, вот моя сейчас младшая дочка ходит на каток. Вот. Ну, обычный каток, если у нас пруд замерзает, и там все катаются, местные там дети на коньках играют в хоккей. И вот, когда там нету моей дочки, все ругаются матом, как обычные вот эти вот подростки. Вот, когда приходит Стефания, она как бы, ну, такую вводит атмосферу, что она не соглашается с недостойным поведением мужчин. Даже это не ее мужчины, но она просто говорит, при мне не ругаться матом, я просто буду уходить. Она всем своим видом показывает, что это неправильно, что ее это оскорбляет, что вот все что угодно без меня, но в моем присутствии так себя не вести. И эти ребята там, ну, не ее друзья, там, они просто как бы, ну, вот, соседские там какие-то, причем там такая деревня, знаете, большая у нас, подмосковная. И тем не менее, они как-то вот меняют свое поведение, они все равно начинают меняться. И очень многие просто вообще, вот она просто мне вчера рассказывала, вот они меня все-таки уважают, все-таки они вот перестают ругаться матом, это так здорово. Понимаете, так это даже вот не семья, это даже просто какие-то отношения там на хоккейной площадке. А здесь семья, понимаете, здесь еще все можно гораздо жестче сделать. Стандарты чистоты всегда можно поднять в семье, понимаете, и с едой, и там с ежедневным омовением. И с речью, и, конечно, с поступками. Вот. Поэтому что делала жена? Жена постоянно тыкала меня носом и говорила, что там, дорогой, ты поступаешь как свинья. Вот. И, допустим, я вспоминаю это наше начало отношений. Она поставила мне четкий ультиматум. Я тогда работал оперуполномоченным, естественно, курил. У нас там была такая большая комната, 7 оперов. Туда заходишь, знаете, как в курилку, там где-нибудь в аэропорту раньше. Там просто дым коромыслом. И вот я приходил, у меня было все там пропахнуто этим вот сигаретами. И волосы, там, и одежды. И она как-то вот сказала, ты знаешь, дорогой, вот мы с тобой собираемся жениться. Мы тогда еще не были как бы вот, мужем и женой. И вот у меня есть условия. То есть я не могу быть твоей женой, если ты будешь курить. Потому что вот у меня дедушка умер там, от рака, там, сигарет. И вообще меня это просто вот выбешивает. И я сказал, ну, не вопрос, там, брошу. Вот. И, в принципе, я это сделал. Я это бросил, уже не курю, там, сколько там, не знаю, там, уже около 30 лет. Хотя я в армии был старшиной, и я в армии сморил как паровоз. И курить я начал еще до армии, начиная с 16 лет. Когда меня девушка бросила, конечно, что надо было делать? Надо было курить, потому что я был очень сильно страдал. И вот там, ну, как минимум, там, 5 лет я курил очень много и очень сильно. То есть, в принципе, стаж курильщика у меня был довольно большой. По крайней мере, я отвыкал от сигарет довольно жестко. Мне снились сигареты, знаете, я засунул по 7 сигарет в рот и вот во сне. И вот так вот я курил сразу 7 сигарет, так вот... И думаю во сне, зачем же я курю, зачем же 7, я же сказал, что я больше не курю. Это мне примерно где-то год снилось, и вот эти вот демоны, которые мне там, все эти вот привязанности, они, конечно, меня сильно там долбали. Но Одной из причин, одной из такой, сказал бы, такой мощных причин, конечно, была моя жена, которая просто не мирилась с моим недостойным поведением, потому что курение – это точно недостойное поведение мужчины.
Такая-то сильная позиция женская. На самом деле в Ведах тоже говорится, что одна из ролей жены, она называется дхармапатни, то есть хранительница ценностей семьи, хранительница ценностей семейного очага. И это удивительно в том числе слышать от мужчин, потому что только в последнее время, насколько я наблюдаю общую такую эмоциональную составляющую этих женских курсов, только в последнее время начали вообще говорить об этой роли, о том, что важно женщине тоже образовываться, женщине важно изучать священные Писание, быть такой сильной духовной личностью, в том числе и в своей семье. И это очень здорово, что вы сейчас об этом говорите, и это очень вдохновляет. Но когда приходят трудности, жена же не должна быть таким паровозом задавливающим, она же, наоборот, должна давать поддержку. И мне интересно узнать у вас был, насколько я знаю, непростой период, были банкротства после такой хорошего этапа финансового благополучия, и вот как супруга вас поддерживала, чтобы вы чувствовали себя мужчиной, а не мальчиком, потому что у женщины часто в момент поддержки возникает такое желание пригреть, приголубить, как мамочка. Вот хочется этот момент тоже у вас узнать, потому что сейчас непростой год, и я думаю, многие столкнулись с кризисом, и интересно и женскую сторону узнать, как нам, женщинам, стоит поддерживать мужчин, чтобы их это вдохновляло, но не превращало в таких в жертв, в маминкиных сынков.
Ну да, у вас сегодня вопрос-то прямо, знаете, вот такой, ну, класс, класс. Смотрите, вот в этом есть и секрет. Для чего нужно мужчине выгуливать вес своих женщин? Для чего нужно их выслушивать? Для чего нужно их беречь? Для чего нужно о них заботиться? Вот именно для этого. Вот именно для этого, когда мужчина попадает в критическую ситуацию, вот тогда у женщины включается вот этот вот пауэрбанк, да, включается вот этот вот дополнительный аккумулятор, такой, знаете, причем такой еще мощный дополнительный аккумулятор, который спасает мужчину из самых, я бы сказал, ну, страшных ям вытаскивает. И вот вы как бы вкладываете, заряжаете жену. Или, по-другому скажем, не даете ей разрядиться тем, что вы постоянно ей уделяете внимание и постоянно вы находитесь рядом с ней. И говорите ей, что что бы ни случилось, вы будете всегда вместе. И вот когда случается такая вещь, как банкротство, или, не знаю, там какой-нибудь суд, или какая-нибудь тюрьма, то вы вот именно в этот период вы берете женщину и, ну что ли, включаете такое ускорение. И вы просто вот заливаете этой любовью, этим теплом, что, дорогой, что бы ни случилось, весь мир будет рушиться. Но моя любовь к тебе – это как бы такая вещь, в которой ты можешь всегда, ну, найти прибежище и набраться сил. И если у женщины есть эти силы, она всегда их дает легко своему любимому, просто и мощно. Проблема-то в том, что она, когда открывает свой этот пауэрбанк, а он разряжен, зараза, понимаете, он там 2% у него, и вроде сел аккумулятор, нужно мужа зарядить, она подбегает, втыкает, а нечем заряжать, понимаете, то есть она все сделала правильно, она как бы открылась, а заряд не идет, потому что туда никто ничего не положил в свое время. И мужчина как бы не получает от нее энергии, и женщина тоже начинает себя корить, что она как бы, ну, хочет зарядить и делает все правильные действия, а энергия не идет. А она в этом, по большому счету-то, не виновата, потому что туда энергию должен будет вложить муж в периоды благополучия. Вот. И вот здесь-то как бы вся вот, ну что ли, вот и хитрость семейной жизни. И когда мужчина начинает обвинять жену, что вот она его в трудных моментах там не поддерживает, еще больше на него срывается, кричит, то он, получается, себе-то, ну, в лицо плюет в зеркало. Потому что это его вина, и это его вина в том, что его женщина оказалась в трудный момент времени не заряженной, не готовой к тому, чтобы его и спасти. То есть когда вы держите в таком, ну что ли, в умиротворенном состоянии свою женщину и полностью выполняете обязанности по отношению к ней, то вы просто с ней будущее как бы, ну, делаете таким безоблачным. Потому что что бы ни случилось с вами, какие бы враги бы на вас ни напали, вот эта женщина, обладающая наполненной силой, она вас откачает в любом случае. Потому что вы для нее это все. Потому что вы — это отношение. Вы — это смысл жизни.
Очень такой мужской эфир сегодня получается, столько ценных вещей для мужской половины нашей аудитории. Спасибо вам большое. А как мужчине действовать? Что помогает закалить в трудностях отношения, а не разрушить их? Потому что всегда есть два вектора, как говорится, что трудности, они крепкие отношения, как огонь расширяет, огонь разгорается, а вот слабые отношения, он тушит, эти трудности тушит. Вот что помогает именно закалять их?
Ну, дети, конечно. То есть, пока у вас нету детей, грубо говоря, ничего и не происходит. То есть, вы молодожены. Даже если вы прожили вместе 7 лет или там 12 лет, вы по-прежнему молодожены, и вы как бы находитесь в стадии там еще знакомства. Все трудности начинаются тогда, когда рождаются дети, когда нужно свой эгоизм полностью отринуть и жить ради этого живого существа. И даже просто один ребенок, который приходит в семью, он уже из вас вытаскивает все, что можно и все, что нельзя, потому что он меняет распорядок дня, он меняет бюджет, он меняет приоритеты, а вы начинаете жертвовать всем ради этого ребенка, и потом незаметно вот это... Почему я сказал с самого начала, что семья – это трамплин к небу? Да потому что если вы хотя бы одного ребенка воспитываете и выполняете все свои обязанности семейного человека, отца или матери, честно и добросовестно, то вы в любом случае начнете отрекаться от своего эгоизма. Понимаете, это происходит неизбежно. То есть ребенок – это такой большой тренажер и такой большой инструмент по выкорчевыванию вашего эгоизма из души. Просто у кого-то, допустим, как у меня, наверное, эгоизма было очень много. И поэтому для меня дали как бы, ну, такой, знаете, вот, такой 7 открывашек. И 7 раз я вот получал детей, которые из меня так или иначе вот это вот, вот прямо выдавливали раба по капле, да, то есть выдавливали эгоиста по капле, как не знаю, как домкраты, они это все дети убирают. И если ты просто по этому пути идешь честно, если ты просто начинаешь день за днем, год за годом, десятилетие за десятилетием выполнять свои обязанности отца добросовестно, то ты и получишь все уроки, которые можно и которые нельзя. То есть тебя дети, ну, в любом случае поставят. Тебя вызывают в школу, тебе надо туда идти. Мы когда переезжали, мы столько школ поменяли. Вот с каждым ребенком я ходил в школу, понимаете. Я эти все документы носил, и ходил на собрания, и там все эти секции, столько там было усилий. А ходить-то не хочется. Там тебе какие-то гадости говорят учителя, а ты их слушаешь смиренно. Это вот и такой, знаете, вот механизм вырабатывания смирения. Потом вот эта отвязка от плодов своего труда. То есть ты воспитываешь ребенка и думаешь, что он будет каким-то гением, пианистом, он будет каким-то спортсменом, он будет каким-то высокодуховной личностью. А то он раз там как бы и начал чудить. И ты понимаешь, что вот ты 16 лет вкладывал туда и деньги, и силы, и время, и хотел получить такого ангела с небес, с таким нимбом над головой, а получилось то, что получилось. И ты как бы, естественно, путем так просто и так вот легко отвязываешься от плодов своего труда и говоришь, ну все принадлежит Богу, да, как вот Богу, как Богу будет угодно, так и, ну, это что ж, ну, такой вот, да, такие игры Господа. Вот поэтому, если Бог дает ребенка, нужно принимать. Если дает второго ребенка, нужно снова принимать. Потому что, по большому счету, это же наш ашрам, да, это же наш монастырь у семейных людей, дети, это наши прямые обязанности. И если мы начинаем уклоняться, начинаем говорить, что у нас, ну, негде жить, нам нечего есть, у нас плохо с работой, сейчас коронавирус, полная пандемия, то это о чем говорит? О том, что просто я ставлю материальное удовольствие, то есть материальные чувства выше души. Потому что дети, они в любом случае, ну, сделают так, что душа у вас будет чище. И потом запомните, что в самые сложные времена приходят самые большие ваши учителя, самые большие помощники, самые большие друзья. И вы отказываетесь от самых больших друзей, от самых больших таких вот помощи, которые вообще может вам в жизни прийти. Ради чего? Ради удовлетворения этих материальных чувств, которые временны. Тело постареет, все мы умрем. И для чего это все делать? Поэтому, конечно, дети, приятие того, что дает Богу, Бог – это самый короткий путь, это самый простой путь. Вот, в ашраме грехаске, конечно, в ашраме семейных людей. Вот, поэтому удивительно, когда даже вот в семье преданных немного детей, да, там один ребенок или вообще детей нету. То есть удивительно, то есть каким образом вы вообще собираетесь, ну, продвигаться, где ваши будут тренажеры, где ваши будут университеты, в чем?
Очень удивительно, вы раскрываете ценность вот этого уклада жизни семейной, как вы сказали, что семья — это наш монастырь, это наш храм, в том числе каждая семья, если в ней есть Господь, она становится храмом, каждый дом становится храмом, и это очень вдохновляюще, вы раскрываете эти важные принципы отношений глубоких, в которых Бог в центре, и это очень ценно. И напоследок хотела такой интересный вопрос задать. Вот вы практикующий астролог, и хочется узнать ваше мнение, как вообще создается семья, и как приходят дети и разные ситуации в нашей жизни. Все ли у нас по карме, по судьбе, по звездам, или что-то есть как милость Бога, и вот воспринимать самые хорошие вещи как милость Бога — это более правильный выбор, чем смотреть на них как на просто наши заслуги.
Смотрите, карта человека — это просто как определенный инструмент, допустим, как дрель, или как рубанок, или как молоток. Вот. И человек, ну, который попал в гуну невежества, который совсем там поддался злу, он может взять этот молоток и кого-то убить. А добрый человек, который взял молоток, может построить кровать, может построить дом этим молотком. Понимаете, все зависит от того, с какими целями и в каком умонастроении мы начинаем пользоваться нашей картой. Все зависит от того, в какой гуне мы находимся. В гуне невежества это будет одна реализация карты, в гуне страсти другая, в гуне благости совершенно третья. Поэтому гороскоп определяет определенные инструменты. Конечно, люди рождаются молотками, или рождаются Феррари, или рождаются тракторами, вот, или вертолетами. У всех, конечно, свои предназначения и свои какие-то уже наработанные вот эти вот скиллсы из прошлых жизней. Конечно, это видно, конечно, душа привносит с собой эти тенденции и наработанные качества характера. Но первоочередная вещь, в какой гуне мы это проявляем, что это будет, гуна невежества, страсти или благости. И это радикально меняет весь гороскоп. Свобода воли всегда сильнее. Усилия сегодняшнего дня несравненно сильнее, чем созревшая карма. Поэтому все зависит от того, куда мы направляем вектор своего развития. Вверх к небу или вниз на удовлетворение своих чувственных потребностей. Поэтому нет никакой четкой определенности, есть выбор каждого дня.
Очень важно. Спасибо большое, что вы об этом сказали. Как астролог, это тоже реализованное знание, очень важное. И вот то, о чем я сейчас говорила, вот это видение людей, которые нас окружают, может ли помочь сохранить теплоту и любовь в отношениях, способность воспринимать их как подарок Бога, а не как людей, которые нам положены по судьбе. Вот я об этом хотела узнать. Может ли такое настроение помочь нам сохранить любовь?
Ну, скорее всего, это не подарок Бога, а это как бы вот такой, знаете, вот профессор с неба, который приходит принимать экзамены. И жена, конечно, или муж — это самые большие такие вот проверяющие профессора. Это такие самые большая такая приемная комиссия. То есть это те люди, которые бескомпромиссно, наиболее честно, наиболее строго будут спрашивать с нас, куда ты двигаешься, друг. Это наши помощники, это наши соратники, это те, с кем мы заключили контракт и с кем у нас большее количество кармических долгов. То есть это те наши, скажем так, спарринг-партнеры, которые, если мы правильно с ними себя ведем, то это те, которые нас однозначно возведут на более высокую вершину в этой жизни. Это как вот в горах, вы идете в связке, понимаете, это ваш партнер, на которого можно положиться. И именно вот в партнерстве можно преодолеть самые высокие вершины, собраться на них. То есть надо воспринимать это как подарок неба, что это очень хороший и самый лучший учитель в моей жизни. То есть никого лучше, чем этот учитель, нету. Именно этот человек вскроет все мои эгоистические вещи, и именно он откроет мне глаза на там, где у меня косяки, и именно он накачает мои мышцы, и я стану суперспортсменом в духовном плане.
Очень важная позиция, и она очень ответственная, потому что подарок — это что-то, что можно положить на полочку, издалека им любоваться и прикасаться к нему, когда тебе это захочется. А вот то, о чем вы говорите, учитель — это тот человек, с кем тебе придется взаимодействовать, с кем тебе придется проходить уроки и перед кем тебе придется держать ответ. И это очень важно. Спасибо большое, что об этом сказали. И вообще за сегодняшний диалог большое спасибо. Очень много ценных осознаний, я думаю, для слушателей и для слушательниц сегодня было, и будем с нетерпением ждать продолжения нашей беседы на следующей неделе. Было очень интересно.
Всего доброго.